Продолжаем прямой эфир. В студии Никита Воронков. Здравствуйте. История, что дышло. В Польше назвали публикацию рассекреченных документов Минобороны об освобождении Варшавы переписыванием истории. Замглавы МИД страны Павел Яблоньский отметил, что это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена. И об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат. В ответ посол России в Польше Сергей Андреев отметил, что Варшава постоянно пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру. В новых документах, которые стали достоянием общественности, разбиралась моя коллега Ольга Гаврилова. Приветствую.
Приветствую.
Что же это за такие документы, почему они вызвали такую негативную реакцию?
Ну, вот эти документы, уникальные документы. Минобороны опубликовала к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов. Они находились в фондах Центрального архива военного ведомства. Ну и, в частности, содержат подборку о Варшавском восстании в сентябре 1944 года. Что там находится? Минобороны сообщили, что в альбоме, например, да, собраны уникальные фотографии прорыва обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки. Также в разделе представлены документы о зверствах фашистов в Польше, о террористической деятельности отрядов армии Краевой в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах. Ну и кроме того, из рассекреченных документов следует, что в лагере смерти Треблинка в Польше во время Второй мировой войны были убиты по меньшей мере 500 англичан и американцев. Также могу добавить, что вот о чем свидетельствуют документы, что гитлеровские войска, отступая из Варшавы в январе 1945 года, целиком разрушили несколько кварталов города, в том числе уничтожив объекты культурного наследия. О значении рассекреченных документов рассказал главный редактор исторического журнала, историк Владимир Рудаков.
То, что обнародована очередная порция документов, связанных с освобождением советскими войсками Польши, в нынешнем международном политическом контексте имеет особое значение, потому что, к сожалению, вот сейчас, 75 лет спустя, в Польше оценки того, что произошло вот в те дни январские 45-го года, подвергаются существенной деформации. И в этом смысле публикация документов дает возможность и историкам, и общественным деятелям, как у нас, так и в Польше, так и вообще в Европе, все-таки взглянуть трезвым взглядом, открытыми глазами на то, как это происходило, и на то, какую действительно роль сыграла Красная Армия. Фальсификация мифологема, мне кажется, как раз может противостоять только, ну, если хотите, такая архивная революция, связанная с обнародованием большого комплекса документов той эпохи.
Сейчас к эфиру присоединяется по телефону эксперт, директор Центра общественного и информационного сотрудничества Европы Эдуард Попов. Эдуард Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Эдуард Анатольевич, приветствуем вас. Ну вот приходится часто читать в соцсетях, что надо преподать урок полякам, но, в общем-то, ведь они тоже жертвы. Польский народ потерял 6 миллионов, третье место после России и Германии в Европе. В общем-то, факты вещь упрямые. Почему не рассекретить все документы, а не только подборку, и поставить, ну так скажем, вот все точки над «и»? Или правда в данном случае не так важна, главное сохранять накал между странами и держать общественность в напряжении?
Ну, есть и объективные сложности, связанные с публикацией архивных источников, потому что они требуют определенной обработки. Это сугубо такая научная и техническая сложность, и ее сбрасывать со счетов не стоит. Но помимо объективных сложностей, о которых я говорю, есть и понятие политической целесообразности, которое никто не отменял. Ну, такой хрестоматийный уже, наверное, в наше время факт, общеизвестный. Замалчивание роли украинских коллаборантов из разных организаций украинских националистов, полицейских батальонов, шутбатальонов, в репрессиях на территории той же Беларуси, участие украинских коллаборантов в Волынской резне, неучастие организации ими. То, что в советское время, в социалистический период было неудобно затрагивать. Теперь правда постепенно доходит до широкой аудитории, и правда, она вещь очень такая опасная и обоюдоострая, поэтому этот фактор со счетов сбрасывать тоже нельзя.
Ну, я не знаю, трудно сказать, но вот в этой войне памяти, в общем-то, наверное, не будет ни победивших, не проигравших, но, к сожалению, действительно мы видим, что историю начинают использовать не для понимания и примирения, а вот как раз для конфронтации.
Ну, я не понимаю, чем публикация каких-то архивных источников, материалов может повредить истине. Наоборот, нужно требовать как можно более широкого ввода в научную и общественную дискуссию архивных материалов, которые пока лежат под спудом. Правда, не должна быть под спудом, не должна замалчиваться. Россия, к сожалению, придерживалась вот той самой политики кота Леопольда, политики политической целесообразности, как бы не обидеть кого-то. И это вышло боком России.
Да, вот как раз, вот, может быть, помните, что говорил Владимир Путин в своем выступлении на прошлом большом юбилее начала Второй мировой войны, 1 сентября 2009 года на Вестерплатте в Польше. Да, давайте мы все вместе обсудим, как мы все вместе виноваты. И по поводу пакта Молотова-Риббентропа президент, в общем-то, говорил совсем не так, как об этом говорят сейчас представители российской власти. То есть позиция поменялась, именно политическая позиция, или как раз это связано с политической целесообразностью, о чем вы как раз говорите?
Да. На мой взгляд, во-первых, не могу в корне согласиться с позицией той части нашего общества, которую вы озвучили, надо преподать полякам урок. Поляки, как правильно было сказано, это такие же жертвы нацистской оккупации, как и наши сограждане, как граждане Белоруссии, Украины и так далее. Нужно, во-первых, не преподавать кому-то уроки, тем более не целому народу славянскому, а просто нужно объективно рассматривать историю, без ссылок на политическую конъюнктуру. И это главная задача, которая стоит перед историческими институтами, перед наукой, в том числе российской наукой и наукой в Польше. Что касается конкретной интерпретации, вот то, что называется в общественном обиходе пактом Молотова-Риббентропа или даже советско-нацистский пакт, то с точки зрения исторической науки это наименование некорректно. Это договор о ненападении между СССР и Германией. Поэтому та интерпретация, которую Владимир Путин дал в конце декабря минувшего года этому документу, мне кажется более адекватной тому времени, той ситуации, чем вот тот документ, то его заявление, которое вы процитировали.
Эдуард Анатольевич.
Я ближе к этой точке зрения.
Ну вот смотрите, вроде как страны обменялись ударами. Владимир Путин скоро едет в Израиль на форум памяти Холокоста, а вот польский президент Анджей Дуда туда не поедет. Вот после слов российского президента о довоенной Польше Путин говорил по поводу захвата Польши и Тишинской области Чехословакии после Мюнхенского сговора в 1938 году. И также о том, что вот тогдашний посол Польши в Берлине якобы солидаризировался с Гитлером в антисемитизме. Но вот понятно, что после всех этих слов, в общем-то, Дуда сказал, что не поедет вот на эти торжества, на эти памятные торжества. Как вы думаете, вот после всего отношения будут еще хуже? Или все-таки все выговорились, так скажем, и стороны пойдут на сближение?
Здесь, мне кажется, проблему нужно разделить на два уровня и рассматривать в двух плоскостях. Есть уровень межгосударственный. Что касается этого уровня, я думаю, ситуация будет развиваться в сторону ухудшения. И уж точно не в сторону улучшения. В лучшем случае останется на этой низшей точке двусторонних отношений. Но есть и другой уровень, и его недооценивать нельзя. Я имею в виду уровень общественного и научного диалога России и Польши. Не только России и Польши, в том числе России и Польши. Вот как профессиональный историк, я этому диалогу, который происходит несмотря и вопреки, стараюсь в меру своих скромных сил содействовать. И могу сказать, что не следует нам в России как бы подводить под общий знаменатель весь польский социум, весь польский народ, социум. Ситуация в Польше в общественных кругах весьма более сложна, чем представляется нам из России. Там нет какой-то одной одноцветной преобладающей палитры, там более сложная цветовая гамма. И вот нужно находить, пытаться выстраивать диалог и с общественными кругами в Польше и с научными институтами в Польше. И я в этом вопросе осторожный оптимист.
Эдуард Анатольевич, буквально у нас 20-25 секунд. Когда, по-вашему, могут быть рассекречены все документы, чтобы расставить точки над «и» по Второй мировой?
Я думаю, это долгий процесс. Не одного года.
Угу. Спасибо большое за комментарии. Эдуард Попов, директор Центра общественного и информационного сотрудничества Европы, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь же работали Ольга Гаврилова. Спасибо ей и Никита Воронков.